Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 5 октября, четверг. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский. Благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций и популярных книг о православной вере. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, братья и сестры. Мы вновь вместе. Я очень рад этому.
И вы сегодня в студии. Вы приехали, вы в Москве.
С большим удовольствием посещаю вашу студию в теплой атмосфере. Мы проводим эту встречу. И вот вы долго перечисляли там мои, не регалии, а какие-то вот научные.
Ну, можно еще добавить.
Да, добавлять наоборот не надо, то слева убрать. Но я просто хочу сказать, что постарался соответствует этому. И вот действительно вышла только что моя богословская книга, академический труд, называется «Богословие диалога. Тринитарный взгляд». Вот это вот моя попытка, так сказать, все-таки быть под стать.
Вот кто смотрит видеотрансляцию сейчас в реальном времени, в интернете, зайдя на наш сайт, можно, конечно же, увидеть отца Георгия и книгу, которую он представит.
Да, я ее держу в руках лицом обложкой к камере. На обложке иконы Пресвятой Троицы и название «Богословие диалога. Тринитарный взгляд». Книжка только-только пришла из типографии буквально вчера.
Отец Георгий, ну, я от вас уже знаю, что это вообще труд всей вашей жизни.
Ну, спасибо, громко так сказано, но действительно я так выразился и имел на то полное основание. Во-первых, очень долгое издание претерпел, и комментарии обширные, и обширная научная работа, отзывы, и светский отзыв профессора, доктора философских наук, и отзыв от Свято-Тихоновского университета, тоже заведующего кафедры философии. Ну и, собственно, сам труд мой писался долго, потом писался на английском языке, потом я его авторизованно переводил, то есть, в общем, создавал новое произведение, доступное для внимания, понимания терминологически, понятийно, и со всеми ссылками, с научным аппаратом, который пришел к нам, в общем, издалека, из тех лет, когда в нашей стране богословие было запрещено, но и впоследствии оно так медленно возрождается. Ну, конечно, хотелось бы, этот процесс идет, но хотелось бы ускорять здесь, но ускорять здесь неуместно. Это все-таки должно прийти через разум и через сердце человеческое.
Отец Георгий, нужно еще обязательно добавить, что это вообще первая отечественная работа по богословию и диалога.
Да, и не только отечественная, вы знаете.
По троичному богословию.
Ну, да, по троичному богословию. Да, это работа именно не историографическая, не патрологическая, а, собственно, исследовательская работа по богословию Троицы на русском языке, в современных условиях последние, наверное, полтора века, по крайней мере, это действительно единственный труд. Не потому, что я хотел бы это как-то выделить особенно, но, пока ничего такого не создано. Есть, конечно, труды обширные, пространные. Вот Алексей Русланович Фокин написал такое исследование, глубокое, обширное исследование патрологическое по учению о Троице. Действительно, это нельзя было сказать, что моя книжка там единственная в своем роде. Но единственность и некоторая уникальность заключается в том, что она, что это действительно личный взгляд исследователя, автора книги, вашего покорного слуги.
Отец Георгий, а вот можно я уточню, это книга для богословов. Язык будет понятен, вот читателю интересующемуся.
Прошу прощения, Ирина, да, это, в общем, конечно, специальный академический труд, но вот мне пишут уже, кто открыл книжку, кто помогал мне вот тут доставлять, не богослова, обычные, как мы все мы люди, сначала боялся, говорит, читать, а потом начал читать, и все понятно, логично, стройно. Вы знаете, я всегда так старался соблюдать это, в общем, академическая манера, таких авторитетных университетов Запада. Я докторскую работу защищал в университете Тринити Колледж, это в Дублине. В общем, понимаете, поэтому я думаю, что если человек возьмется и захочет осилить, то осилит. Ну, конечно, там аппарат литературный, источников и литература на данную тему достаточно пространная, на нескольких языках. Ну, можно через это, так сказать, пройти. Но главное понять идею. А идея заключается в том, что богословие диалога. Это впервые вот термин такой применен. Theology of dialogue по-английски это звучит. И вот нет такого. Вот кто рядом с компьютером, задайте поиск, пожалуйста, хоть на английском, хоть на русском, не найдете никаких специальных таких ссылок. Может, упоминание есть, но как термин он не вошел в обиход.
Отец Георгий, а вот вы как бы расшифровали?
Вот пояснили, да, вот расшифровка вторым словом. Тринитарный взгляд. Мы смотрим на диалог человеческий, общечеловеческий, цивилизаций, культур, религий, я не знаю, ну, личности людей там, в семье, мамы, матери с дочерью, отца с сыном. Вот смотрим богословским взглядом через призму троичного богословия, через призму троицы. Почему троица, а не двоица, и не четверица? Ну, мы знаем ответы разнообразные, святоотеческие комментарии и отклики на это. Полнота и неизбыточность троицы, понимаете? И вот диалог рассматривается с этой точки зрения. Он, подлинный диалог, должен быть подтвержден третьим участником диалога. Отец и Сын и Дух Святой. Вот как след троицы в творении, причем я рассматриваю в книге и безличностное творение, и личностное творение, и ну, отношения, и безличностное, и личностное. То есть вот как бы стараюсь положить на это взгляд с позиции, конечно, богословской, но коснуться многих-многих вопросов и кончаю примером межрелигиозного диалога, ну, достаточно так кратко, не очень объемно, потому что тема неисчерпаема фактически, очень болезненна на наш момент. Ну, а это ближе к концу. А самый конец – это диалог любви, Евхаристия. Вот подлинный диалог. Меня мой экзаменатор, профессор догматики, католик, католический епископ, ныне он епископ, профессор догматики, спросил, ну, хорошо, богословие диалога, ну, а есть пример, можете привести пример? Я говорю, Евхаристия. И он тут же со мной согласился. Вы знаете, вот в этом вот тут состоялся диалог, вот она встреча, вот оно согласие, диалог Евхаристия, божественное таинство, таинство, где Бог открывает себя и мне, и тебе, и священнослужителю, и предстоятелю, и прихожанам, и ну, тем, кто молится вместе.
Но это диалог Бога и человека.
Нет, ну, во-первых, где двое или трое собраны во имя мое? Вот ответ точный. Двое или трое? Двое собраны, как минимум двое. Вот двое. Когда диалог подлинный? Когда он подтвержден? Во имя мое. Вот оно подтверждение. Мы не обсуждаем, кто кого чем обидел, кто кому что не додал, кто кого оскорбил, ущемил права, кто там когда-то, кто хочет свободы, как сейчас вот в Каталонии там восстание готовят. Ну, не дай бог, конечно, какая-то революция в цивилизованной стране. Ну, что это-то? Во что мир превратится? Так вот, не своего ищем, не прав, не качаем права, простите, друг на друга. А во имя мое, сказал Христос. Причем это его слова, от него исходит. И он и подтверждает наш диалог, который становится таким трехразмерным или трехмерным диалогом, значит, подтвержденным. Вот об этом идет речь в книге. И, конечно, последовательно с философскими основаниями, потом, значит, с библейскими обоснованиями Ветхого, Нового Завета и святоотеческим толкованием, и заканчивая литургией. То есть такой пространный, очень последовательный, логичный труд, который венчается ну, вот этим самым утверждением, о чем я вам только что сказал, как уже вывод привел готовый. Итак, диалог. Возможно
презентация. Отец Георгий, можно я сразу уточню? Презентация уже прошла или предстоит?
Вот она сегодня у нас с вами, первая презентация первая. Этой книги. Потому что я только вчера ее получил. Только вчера первый взял в руки эту книжку свою, которую действительно труд моей жизни, я ждал ее долго. Теперь есть основания, и серьезные основания. Мне здесь отзывы, вот я говорю, доктора философских наук, ведущего сотрудника, научного сотрудника Института философии Российской академии наук. Вот, отзыв доцента, заведующего кафедры философии по СТГУ. Положительные, хорошие отзывы. Ну, даже я прошу прощения, я прочитаю они краткие, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот начну со второго отзыва. Решить проблему личности, очевидно, не под силу ни одному человеку. Поэтому протоиерей Георгий фокусирует свое внимание на проблеме общения, диалога, лишь в котором и проявляется личность. Мысли, разворачиваемые автором, в продолжении всей книги отмечают главную идею. Все православное богословие, вся история богословской церковной мысли говорит прежде всего о том, что познать Бога можно лишь в общении с Ним. оценивает данную работу очень высоко и считая ее заметным явлением в современном богословии, хочется отметить хороший стиль книги. Виктор Петрович Лего, кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой философии ПСТГУ. И вот светский ученый, философ, диалог – ключевое слово современной духовной, интеллектуальной, культурной ситуации. Автор данной работы, опираясь на влиятельные философии диалога, стремится проанализировать богословие диалога. Книга продумана, имеет четкую структуру. Это ее несомненное достоинство. Написано ясным, логически строгим языком. Использование интересных работ современных православных богословов, работающих в тесном контакте с философией, представляется сильным моментом книги. Визгин, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН. Ну, еще раз приношу свои извинения, что я так вот представил и презентовал эти вот отзывы. Они, ну, есть замечания, конечно, в более пространной версии отзыва. Ни одной научной работы не может быть без замечаний. Вот. Но тем не менее, еще раз хочу сказать, Ирина, вот, отвечая на ваш вопрос, что научный труд, академический труд, ну вот слова, пожалуйста, написаны ясным, логически строгим языком. Ну, человек захочет понять, поймет.
Отец Георгий, вы обычно нам зачитываете отрывок из ваших книг, а вот из данной книги можно что-то?
А давайте я с самого начала.
Для наглядности.
Да, с самого начала прочту первый абзац. «Богословие Троицы – основа богословия диалога». Это название главы. Слово «Бог» указывает не на отвлеченное понятие, а на личное отношение. Мы познаем Бога не через изучение Его как некой, пусть даже объективной, концепции, а вступая в отношения с Ним. Всякое личностное бытие определяется отношением, что предполагает согласие и диалог. Объективирование подразумевает отделение, поэтому препятствует установлению личных отношений. Вхождение в личностные отношения, по сути, оживотворяет бытие, делая его подлинным и осуществленным. И дальше цитата из замечательной книги очень глубоко уважаемого мной философа и богослова грека Хриса Саянараса. Некоторые книги его издавались у нас в переводе на русский язык, неплохом под редакцией перевод Кирлежева. Александр Кирлежева был заметного ученого нашего и философа, и богослова. Ну, вот. Ну, а эта книга не переведена. Она называется «Variations on the Song of Songs». Ну, вариации или размышления на тему книги «Песнь песней». И вот из нее я цитату прочитаю, которая включена в мою книгу. «Наше осознанное и осмысленное бытие становится реальным, потому что побуждающее к любви движение нашей природы трансформируется в личное отношение. Впервые это происходит тогда, когда в сфере иного относительно нас бытия мы ощущаем первый признак желания. Это желание присутствия матери. Личность рождается с первым радостным проблеском любви». Вот видите, как удивительно этот замечательный философ Христос Янарес, перевод мой, и вообще все переводы, которые книги переведены на русский язык, все сделаны мной, с современного языка или с греческого. Вот цитаты все проверены, сверены неоднократно, прокомментированы, ну, достаточно объемно. Итак, смотрите, от вот философских понятий, бытие, как осуществляется личностность бытия и так далее, переходим к желанию любви. Ребенок тянет ручки к матери. Вот оно начинается. Начинается человеческая жизнь личности через проблеск любви. Вот как мы начинаем узнавать Бога. Неотвлеченная концепция понятия. И с детства, с младенчества мы знаем из примеров, из житийных примеров. Ну, кто воспринимает, тот воспринимает, кто как смотрит, но мы знаем, что с младенчества, допустим, преподобный Сергий Радонежский проявлял признаки святости. Он ощущал присутствие себя в церкви, будучи младенцем. Ну, как это? Ну, тайно мы не можем это раскрыть, но житие до нас доносит, что, например, он постные дни соблюдал, среды и пятницы. Да пусть это нам как икона, понимаете, как отображение того, что Бог открывается человеку с момента его рождения, с первого проблеска любви, желания, присутствия матери. Ну, какой ребенок будет спокоен, если его отнять от матери? Ну, я вот недавно, не так давно крестил девочку, уж не такую маленькую, но мама рядом стояла. Но только стоило передать на руки крестной, но тут же заливалась горьким плачем. Маме возвращали, мгновенно успокаивалась. Вот ясный пример. Желание, проблеск любви, движение навстречу. Вот он, диалог. И, конечно, это человеческий диалог матери и чада, да? Но в нем открывается через вот это желание, присутствие, пребывание с другим, а мать – это другой человек. И ребенок с самого начала понимает, видит свою отдаленность и само представление о том, что вот матери нет рядом, и вызывает слезы и такое побуждение и поиск ее, желание. Ну вот, видите, так с такого теплого и очень человечного примера я начинаю книгу. Это введение, в общем, конечно, дальше пойдут философские категории там, и так далее, но все можно понять, и осознать, если есть желание, потому что богословие, как и любая наука, особенно гуманитарная наука, требует, конечно, определенной подготовки, терминологического соответствия и так далее.
Да, конечно. Отец Георгий, человек, прочитавший внимательно книгу, вот как-то он для себя раскроет, что такое Троица, Святая Троица.
Надеюсь, что да. Не то чтобы
все-таки посвящено...
Да, конечно. Это троичное богословие. Да, троичное богословие. Почему названо богословие диалога? Потому что подлинный диалог изначально – это диалог Троицы. Почему Бог открывается нам как Троица? Не монада, не Бог единый, а Бог троичный. Он единый. Но не только, он открывается в лицах Троицы, чтобы был понятен диалог, который происходит с самого начала. Нет еще жизни, ничего не создано, а диалог есть, общение есть, лица Троицы есть. Потому что, как мы, наша догматика церковная всех христианских конфессий, деноминаций доносит нас, что Сын Божий до века, до творения всякого, и в нем, и через него творение совершалось, и промысел совершается. Поэтому диалог предшествует, общение лиц предшествует всякому творению.
Отец Георгий, все-таки Святая Троица – это тайна для человека, которую можно всегда раскрывать.
Или
что-то более понятное.
Вы знаете, Ирина, я прошу прощения, так мы говорим, конечно, привычно. Да, это тайна, да, это далеко. И мы отгораживаемся. Отгораживаем себя и продолжаем жить той жизнью, какой живем. И мы говорим, что нам, куда нам там уж? Уж там такие там богословы, пусть они там этим занимаются. Но Бог этого не хочет. Он послал Сына Своего не к богословам, а философам. И как написал Блез Паскаль, Бог есть не Бог философов и богословов, но Бог Авраама, Исаака и Иакова. Помните слова, да? Замечательные, дивные. Это и есть откровение Божие. Это личное явление Троицы, отпечаток Троицы. Почему мы говорим, почему у нас общение, я говорю в данном случае как православный священник, я в одиночестве литургию совершать не могу канонически, пока не будет тот, кто разделит со мной это таинство. Понимаете, вот он диалог, он обязан быть диалогом, и литургия – это диалог. И, конечно, венчает это присутствие Христа. В тайне мы получаем, принимаем тело и кровь Христова, и получаем его живущего в нас, и среди нас, и в нас. Через вхождение, в принятие хлеба и вина, и с растворение, в проникновение в плоть и кровь человеческую, Христос является живущим в нас. Поэтому это и есть, конечно, тайна. Тайна, потому что ее невозможно и не нужно пытаться препарировать, проанализировать, понимаете? В этом смысле остается тайна, но в смысле познаваемости Бог хочет быть познаваемым.
Отец Георгий, а вы взялись за эту тему, почему? Может быть, какая-то личная история или личные вопросы, или к вам были вопросы?
Да, совершенно правильно. Во-первых, я ее начал разрабатывать очень давно. У меня первая книжка, которая вышла еще, начал писать я там в 2001 или даже в 2000 году, вышла, по-моему, в 2002 или 2003. Это «Пневматология. Учение о Святом Духе». Но это начало моих исследований, таких троичных исследований. Это уже библиографическая редкость, я думаю. Можно ее где-то найти, но думаю, что уже трудно, и, наверное, она будет чрезвычайно дорого стоить. Во всяком случае, это первый шаг. И для меня это, в общем, вопрос веры. Вы меня спрашиваете, как Троица? Узнаем ли мы тайну Троицы? Тайну узнать не надо, потому и тайна, что остается тайной. Но приобщиться и разумом, и чувствами к тому, каким Бог хочет себя открыть, конечно, можем.
и читая святых отцов, и совершая божественную литургию, участвуя в таинстве, совершая молитву, которая всегда обращается к Троице. Нет такого разделения. Даже через обращение к святым отцам или даже к Божьей Матери мы все равно взываем к Богу, единому в существе своем, в природе своей и троичному в лицах. Поэтому это есть тайна. Вот это меня побудило. Моя вера. Как? Вот что, как это верить в Троицу? Ну, прошу прощения, мое прежнее первое образование было математическое такое. И вот хотелось как-то, ну, поначалу хотелось во всем разобраться, углубиться до конца. И так вот с тех пор я и вовлекся и иду этим путем. И вот в разных своих местах пребывания и служения продолжаю размышлять и писать на эту тему. Ну, может быть, такого академического труда я больше не писал, не задумывал. Ну, и трудно сказать, вряд ли получится, может быть, осуществить такой труд. Но вот он, наконец, вышел, он долго готовился к изданию, прошу обратить внимание, и все-таки, на взгляд и ученых, вот, которых отзывы я зачитал, отрывки из отзывов, и, на взгляд других, все-таки это действительно что-то новое, новое слово. И вообще богословие не может стоять, не может опираться только на уже достигнутое. Оно всегда живо, оно всегда ожидает, имеет развитие, но не догматическое развитие. Мы не исследуем и не препарируем догмат Святой Троицы. Но мы по некоторым признакам, косвенным, внешним или внутренним, или косвенным или прямым. Даже я вот привожу пример современной физики. Да, прошу прощения, Ирина.
Отец Георгий, я просто хочу сейчас вывести уже в эфир позвонившего радиослушателя. Поступают уже вопросы письменно, и сейчас вот нам позвонили. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Дмитрий, да, мы вас узнаем.
Ага. Вот смотрите, у меня два замечания. Во-первых, я не совсем согласен с цитатой Христоса Янароса, потому что у него как бы получается, что любовь в природе, она предшествует личности. Ну, мне кажется, что тогда у человека был бы выбор просто не ответить этой любви, а остаться животным. Ну вот, а все-таки человек как бы так или иначе совершает личностный выбор, да, и или спасается, или кончает жизнь самоубийством, как Иуда Искариот в том или ином смысле, да, и как бы свет, просвещающий всякого человека грядущего мира, это именно личностный свет, ну вот, это первое. И второе, мне еще нравится про диалог, когда Давид говорит об Янафане погибшем, что дружба твоя утешала меня более любви женской. Вот для меня вот это понятие личности. Это мне как раз опять же в диалоге этой дружбы, да, и все-таки еще о Троице, все-таки я согласен, у Макария Египетского есть, что Дух Святой — это мать, но она как бы вот в этом личностном диалоге верная, и в этом смысле и в том числе и мужественная, как и Богородица является мужество подобным Святому Духу, да, вот.
Ну, спасибо, Дмитрий. Ну, нет, ну, так отцы не называли Дух Святой Мать. Это граничит с, в общем, с еретическим размышлением и рассуждением. Но и премудрость Божия тоже, как мы знаем в некотором смысле, но, может быть, непреднамеренно, но отец Сергий Булгаков, там, учение о софиологии, там тоже с этим осторожнее, понимаете? Вот придавая какие-то признаки, мы ограничиваем своим взглядом, своим мнением, своим восприятием божественную природу. Она для нас непостижима, божественная природа, непостижима. Постижимо, подчеркиваю. Бог нам открыт только так, как Он хочет быть открыт. Отец, Сын и Дух Святой. У Дух Святой не назван ни божественным, никаким женским именем. Но единственное, что слово «руах» на древнееврейском, оно имеет такой, как иногда говорят, женского рода. Ну вот, ну... Во всяком случае, может быть, это именно имел в виду преподобный Макарий Египетский. И теперь, что касается цитаты Янараса, прошу прощения, Дмитрий, может быть, это не очень внятно прозвучало, но я привел то, что написал Христос Янарас, но речь-то идет именно о личностном диалоге. Это не природное проявление любви, а личностное, ведь ребенок лично тянется к матери, он не тянется к другой женщине или к другому мужчине. Я же вам привел пример из крещения. Но вот крестная стоит, тоже женщина приятная, милая, очень ребеночка там ласкает и все, но он именно к матери тянется. Вот это личностное притяжение, вот личное, это и есть любовь, именно личностная встреча, а ни в коем случае не природная, которая говорит, что мы может так на животном уровне остаться. Но нет, именно нет. Именно это и есть первый проблеск любви. Личностный эффект личного присутствия. Присутствие иного и одновременно твоего. То есть в диалоге познаваемом. Вот подлинный диалог тем отличается, что мы познаем, что познаем друг друга в присутствии третьего. Он подтвержденный, он открытый, и он не имеет под собой никакой такой эзотерической, скрытой, тайной подоплеки.
Отец Георгий, еще поступили вопросы. Ну, привычно для наших радиослушателей в это время задавать вопросы священнослужителю. Может быть, прежде чем к вопросу очередному перейти, давайте я уточню в отношении книги вашей новой. Доступна книга?
Ну да, конечно. Да, издательство Московской Патриархии, все магазины, все храмы, вся сеть Московской Патриархии, конечно, она будет везде доступна. Только-только вот пришел тираж, поступил на склад. Сейчас потребуется некоторое время, может, неделю, две, наверное. Я не знаю, сколько для того, чтобы книга поступила по этой сети во все места, и, конечно, будет доступно, я так надеюсь, что это... только что был подписан договор о ее реализации, о ее распространении, само издательство, я думаю, что заинтересовано, потому что, в общем, не так часто там появляются богословские исследования, хотя журнал «Богословские труды» есть, и вообще богословие не должно оказаться чем-то отодвинутым на задний план, как несущественным сегодня, когда такие бури сотрясают наше общество, да и вообще всю земную цивилизацию. Бури всегда сотрясали, а богословие всегда было богословием. И вера, и молитва от этого не страдают, а напротив, получают новый импульс и существенно прогрессируют.
Отец Георгий, я прочитаю, что написал Игорь. «С детства достаточно было чудес». Для чего это? Какие чудеса Игорь нам не описал?
Не понял, что это «с детства достаточно было».
Я так понимаю, что слушатель написал о том, что в его жизни с детства были чудеса, а для чего они ему были даны?
Во-первых, отношение к чуду и само чудо. Это бывают вещи, разные. Иногда мы чудо видим там, где естественное течение жизни, событий. Иногда мы представляем чудом то, что, в общем, могло и по простой теории вероятности быть описано. Это раз. Конечно, чудеса есть. Чудеса... Всегда мы смотрим, имеют ли они евангельский характер. Какой смысл? Ответ для нас, евангельский ответ один. Чтобы человек увидел, Бог есть, и Бог таков, каким Он открывает себя в Сыне Своем, Иисусе Христе. Для этого чудо, отсюда и вывод должен быть, что чудо побуждает человека верить во Христа и следовать ему в своей жизни, устраивать свою жизнь так, чтобы это было. Но это и есть главное чудо, ощущение себя перед Богом живущим. И себя, простите, таким образом, можно сказать, зримым, то есть видимым Богом, то есть... где-то в одной тоже из своих книг или, может быть, проповеди такая мысль мне самому запала и как-то понравилась, как будто не своя. Да, может быть, она и была где-то еще. Что Бог нас видит тогда и так, таким образом, и тогда, когда мы поступаем так, как поступил бы Он. Понятная мысль, да? Надеюсь. То есть Бог видит человека тогда, когда человек поступает так, как поступил бы Бог.
А как поступать? Можно учиться, читая притчи Иисуса Христа, евангельские.
Не только читая, вы знаете. Читать можно бесконечно, при этом не сделать. Чтение или произнесение слов, молитв, даже продолжительных молитв, это не есть самоцель.
В притчах просто наглядный пример.
Наглядно, да, но надо суметь это прочитать и услышать, и в общем, так прожить. В тех условиях, в тех в том окружении, в котором каждый из нас оказался, можно прожить так, как представим себе, в этом месте, в это время прожил бы, чтобы говорил Христос. Ну вот тогда бы можно сказать, что мы в диалоге, наш диалог с Богом продолжается.
Отец Георгий, а в вашей жизни чудеса, наверное, происходили?
Ну, какие-то частности я не буду приводить, хотя да, я скажу, да, это был, я это ощущал явно и через...
А если расскажете, вообще интересно будет.
Ну, вы знаете, вот я представлял мою книгу «День святого Патрика», там есть рассказ, ну, конечно, имена вымышленные, некоторые добавлены, ну, все, в общем, то, что было со мной. И вот сейчас готовится тоже к выходу книга, называется «Хозяйка Лок-Дерк. Рассказы». Там рассказ о том, тоже о бывшем случае со мной. Ну, постепенно, ну, если действительно кому-то это будет интересно, как это увидеть. Ну, я сейчас не буду рассказывать, это глубоко личное очень, понимаете? Это затрагивает, ну, какую-то самую-самую суть вообще человеческой жизни, смысл ее. Вот кто ты, для чего ты живешь и как ты себя ощущаешь или будешь ощущать вот в результате того или иного действия. Ну, были у меня такие... Ну, был поступок весьма ну, в трагических условиях. Ну, все, жизнь или смерть выбирать. Вот причем выбор надо делать был. И если неверный выбор, то дальше жить невозможно было бы. Ну, возвратимся к этому еще, может быть, Ирина, на следующей программе, когда книжка появится, это я прочитаю этот рассказ. Мне не стыдно сказать, что поделиться, что да, вот это было со мной, но в рассказе все-таки это с измененными там, именами и все, ну, как-то это более и художественно, так сказать, написано, более интересно, чем вы скажете, что вот отец Георгий там что-то фантазирует, придумывает какие-то истории. Ну, главное чудо, что вера не просто она появилась, что она есть, а что она продолжается, что она продолжает быть, несмотря и невзирая, даже не на внешние обстоятельства, а на наше сомнение, на наше колебание, шатание. И каждый день просыпаешься, начинается с того, что вера испытывается. Я прошу прощения, не знаю, как у вас, дорогие братья и сестры, как у вас, Ирина, но вот открываешь глаза, вот я сегодня... Долго не мог понять, где я, потому что все время в разных местах, то ли где-то я на приходе просыпаюсь в одном месте, то где-то там в разных краях. Ну вот сейчас в Москве просыпаюсь, не могу понять, где я. И во-вторых, сразу такое вот испытание. Кто ты и за чего ты живешь? И во что ты веришь? И как ты веришь? Веришь ли? Вот. И вот сразу начинается вот как бы такое, ну, рождение личности, можно сказать. Ну, конечно, зависит от того, что во сне там было. Иногда сон чуть продолжается и так ожидает какого-то погружения, про дальнейшего продолжения сны бывают, да. Вы знаете...
Но это тоже как чудо.
Бывают, ну, сны бывают, да, бывают сны такие обыденные, какие-то обстоятельства разные, а бывают сны как видения, где ты понимаешь, и такой сон бывает запоминается в деталях, в подробностях. Бытовые сны, они быстро сразу забываются практически, когда только открыл глаза. А вот сон видения в деталях, вот у меня такой был сон давно очень, я вам скажу, да вот ну, сейчас 35 лет прошло с тех пор. Как такой сон был. Вот это и до ныне, я помню, до малейших деталей, до листочка на дереве, мимо которого я там во сне шел. Вот. Ну, вот не буду рассказывать подробности этого сна. Это
что-то связано с богословием.
Ну, конечно, с моим выбором. Я тогда, ну, я не был тогда, сейчас прошу прощения, и даже крещен не был еще, по-моему. Или был только-только вот крещен. Нет, 35. Нет, это был... Да, да. Ну вот, в общем, во всяком случае, это был момент выбора. И очень яркий и запоминающийся на всю-всю жизнь.
Отец Георгий, давайте мы сейчас всем подскажем, кто вместе с нами, как можно позвонить и присоединиться к разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, также свои сообщения вы можете присылать, если у вас есть приложение Viber и WhatsApp. Номер приложений плюс 7 977 850 09 96. И даже можете позвонить с помощью этих приложений. Я прочитаю, отец Георгий, вопрос сейчас от Афанасия. Здравствуйте, пишет Афанасий. А как лучше ходить в храм, соблюдать все ритуалы, но быть плохеньким христианином, или не ходить и не соблюдать, но быть хорошим христианином? Вот, видимо, нас Афанасий сейчас хочет наши разговоры повернуть, чтобы мы постарались разобраться, что такое хороший христианин, что такое не очень хороший христианин.
Ну, кто же в этом разберется, и кто может так себя назвать? Считать-то себя можно каким угодно, хоть хорошим, хоть плохим, а какой ты будешь в действительности, это ведь оно и не нам решать. Но часто бывает, через окружающих людей мы узнаем, какие мы, какой я христианин. Вот вы говорите, соблюдать, ходить в церковь.
Ну да, но, интересный вопрос, вот ходить в храм, соблюдать ритуалы, быть плохим.
Вы знаете, вопрос, он, конечно, интересный, но он очень обыденный и очень непрерывно звучащий, непрерывно во всех местах. Конечно, мы обязаны отвечать, всякий из нас, кто ходит в церковь, и кто не ходит, конечно, призваны все-таки ответить, потому что в этом, наверное, смысл человеческой жизни. Вера-то приходит к каждому человеку. Но нет, я не убежден, нет ни одного человека на земле, который бы когда-либо не задумался, есть ли Бог. Если он есть, то каков он? Ну, а если тут уже отпадает, потому что оглянись вокруг себя, если ты не в мегаполисе и не в студии радио ТЭС, где напротив тебя тут небоскребы и башни одни, и все, а где-то в горах или на океане, где одна природа, ни одного творения рук человеческих. Таких мест подавляющая площадь, подавляющая по площади земля покрыта дикими местами до сих пор, простите, а не мегаполисами и не возделанными полями. Поэтому, посмотрите на это. Вот творение Божие. Ну, конечно, Бог есть, и если всякое отпадает. Так вот, задумываясь над этим, всякий человек когда-то себе задает вопрос. Вот дальше отвечает. Да, Бог есть. Что дальше делать? Вот что делать? Ну вот и дальше начинается. Вот дальше к вашему вопросу, Афанасий, переходим. Ходить в церковь, там, выполнять там занудные обряды, там, кому-то кланяться, целовать ручки, там, на колени падать, иконы целовать, и там еще что-то там из чаши там общей какое-то вино с хлебом принимать. Ну, простите за такое утрирование. Ну, вот так можно увидеть все это. Ну, так можно стереть в порошок всякое впечатление от жизни, можно всякое. Ну, посмотреть на горы, на море, на восходящее солнце, и об этом можно сказать, что-нибудь придумать нехорошее. Ну, творение рук человеческих, храм Божий красив. Но красота тварная человеческими руками, она приобретает облик и печать нетварности, когда понятно, кому эта красота посвящена. Если мы видим храм, значит, ну, храм посвящен Богу. Он же не построен в честь императора, президента или там Папы Римского, я не знаю. Хотя там имя святого ему дается, в честь святого, но посвящен храм Богу. Всякий храм, и католический, православный, и протестантский, какой храм, и мечети, и синагоги, тоже все-таки место собрания людей, которые обращаются к Богу, взывают к Богу и поклоняются Богу. Ну, надо ли это делать формально и быть плохим христианином, мусульманином, иудеем, или там плохим, я не знаю, философом, плохим ученым, плохим человеком? Ну, не знаю. И, с другой стороны, неформально сказать себе, нет, я хороший человек, я хороший ученый, я хороший философ, я хороший христианин, и на этом успокоиться, и жить как придется. Ну, понимаете, есть правила, которые мы выполняем, правила общежития в обществе, правила поведения, правила отношений, они меняются, они как-то там варьируются, даже вот в сетевых сообществах свои правила есть, и они довольно жестко вообще, так сказать, администрируются, и, наверное, будет еще более жестко все-таки это администрироваться, потому что понятно, что человек в свободном, как ему кажется, состоянии, это становится наконец понятно, человек склонен ко греху. А для богословов, для христиан это естественное представление. Всякий из нас, предоставь нас себе, мы склонны ко греху. склонны, но мы сразу, нас, наша собственная мысль, намерение сразу склоняет на греховную сторону. Ничего мы с собой сделать не можем, дорогой Афанасий, ничего. Назови себя хорошим христианином, я не про вас говорю, а вообще. Но при этом, ну сердце твое, мысль твоя будет. Ах, вот там, хорошо бы мне денег побольше иметь. А зачем тебе деньги? Ты так хорошо живешь. Нет, а вот чтобы жить лучше, чем вот там мой коллега. Вот он зарабатывает больше меня, я хочу больше. А чтобы там яхту, дачу иметь где-нибудь там на Канарах или еще что-то. Ну вот и все, вот и все. И попал. Какой христианин? О каком христианстве идет речь? Преподобный Силуан Афонский говорил, если ты не любишь врага, не врагов своих, ты не стал христианином еще. Ну вот и давайте над этим думать. А правило... Институт, созданный для того, чтобы человек осознанно, с верой, с усердием определенным выполнял эти правила. Я не называю, какие именно, православные или протестантской церкви, сообщества, или какой-то общины, даже исламской какой-то, может быть, группы верующих людей по-настоящему, не фанатов, а не тех, кто лозунгами прикрывается. Среди нас, к сожалению, такие тоже появляются. Не среди нас, я имею в виду, среди так называемых православных. Мы знаем теперь, вот, из случаев там вот, небезызвестным фильмом «Матильда», этими поджогами, там, всякими прочими безобразиями.
А вы что, кстати, отец Георгий, скажете по поводу вот всего этого разговора?
Ну, это всколыхнуло, так это всколыхнуло крепко все в сознании человека. Во-первых, в сознании человека, который занимается творческим трудом, и, конечно, это коробит творца, будь то художник.
А вы, отец Георгий, против этого фильма? Или
как? Так что значит, как можно быть против фильма? Ну, человек что-то сделал, что значит против или не против? Это может быть красиво, может нравиться, может не нравиться. Я фильм не смотрел, но пока мне до этого... И вообще фильмов почти не смотрю, наверное, совсем почти. Никаких. Но там отрывки видел. Ну, я склоняюсь к тому мнению, что высказывали... Даже я не буду говорить о церковных иерархах. В принципе, мнение Владыки Илариона, допустим, для меня вполне такое адекватное. Я понимаю и ничем не отклоняюсь от такого. Ну, хорошо, красиво. Другое дело, что там было переиначено, не глядя, не видя фильм, люди думали, что там оскорбление, значит, будущего императора, что вот он, там вот эта такая связь, и что он склонен, а напротив, он выбирает преданность Отечеству и престолу, а не любовь, вот, которая там как бы представлена такой, ну, юношеской, можно сказать, страстью. Ну, такой положительный очень шаг, император к императору. Я знаю, мнение читал вот в сети, там, что парламентарии наши смотрели, 90% значит, из тех, кто смотрели, сказали, очень хороший фильм. И стали к императору стали лучше относиться. Ну, конечно, осторожничаем мы, ну, так вот осторожничаем. А потом ведь, понимаете, вбросить повод. Ну, вот такой вот повод. Это ведь тоже, это же все прогнозируется, наверное, как-то вот заранее. И понятно, никто, я думаю, не удивился реакции. Но единственное, что вот всколыхнулась та волна, то состояние вот человеческого недоразвития, которое еще Федор Михайлович Достоевский в «Бесах» обнаружил, простите. Вот этот желание разрушить, вот сжечь, вот, я не знаю, хаос навести. Вот бесы, легион и мими, они повергают человека в хаос. Ну, кто же, можно сказать, кто или что руководило теми, кто вот там писали, там, за Матильду гореть, там, и что-то там за машину
сжигать. Отец Георгий, сжигать похоже, что вот какие-то бесы действительно очередной раз хотели разделить вместо того, чтобы объединить.
Да, я думаю, что это не стоит того, что у нас не политическая программа.
Да, отец Георгий, вот пока нет вопросов от... наших слушателей. Я бы хотела все-таки поинтересоваться. Ну, книгу-то вы сегодня представили «Богословие диалога» и упоминали о межрелигиозном диалоге. А вот там, где вы работаете, как проходит диалог межрелигиозный?
Ну, это постоянные площадки встреч и не дискуссий, прошу прощения, а таких, такого общения, которое предполагает диалог. Вот мне это нравится. Особенно вот в Ирландии, где я, собственно, и докторскую работу писал, сделал. Мне нравится. Это страна небольшая, страна, ну, там, католической направленности, но народ много в истории своей пострадал и от колониального гнета соседней империи, соседствующей там в течение 8 веков Британия, Ирландия была колонией Британии, причем такая загнанная, очень униженная, оскорбленная и так далее. Ну и церковь тоже там, в общем, не лучший период своей деятельности, так, в общем, с людьми обращалась, ну, сурово, скажем, мягко. Вот. И так, ну, это так бывало и в других местах, и наша история знает такие времена. В общем, суровые времена в отношении к людям. Так вот, теперь там вот это движение, маленькая страна, и она как-то вот изнутри своего, что ли, своей природы, своего народа ощущает необходимость вот этого бесконфликтного, безагрессивного, без, без, без злого начала, что ли, диалога именно. Но вот я в книге своей я пишу диалог в присутствии Божьем. Может ли Бог присутствовать на встрече, где собрались, допустим, мусульмане, иудеи, христиане? А кто сказал, что нет? А почему мы отвергаем то, о чем мы даже еще не представляем?
Давайте а сначала. Кто-то отвергает, отец Георгий?
Ну, наверное, какие люди. Ну, как же, конечно, есть. Но, по крайней мере, такие, так называемые, ортодоксы среди нас.
Ну, кто не идет на диалог, вероятно.
Ну, кто не идет, среди разных религий есть ортодоксы и там фанатично какие-то последователи, которые считают, что только наша религия единственная, правильно, и все. Ну, может быть, где-то изначально, когда человек принимает решение, я в свое время принимал решение стать православным, я не родился в крещенном, а крестился в сознательном возрасте, а принимал осознанное решение. Я тоже рассчитывал, ну, видел для себя этот путь, ну, и в каком-то смысле я выбрал для себя, ну, лучшую форму почитания Бога, служения Богу и так далее. Ну, я не отвергал другие, но где-то, может быть, неосознанно, для себя-то я отверг. Ну, если остаться на этом пути, то да и дальше я должен был бы говорить, да, вот православие – это единственная верная форма религиозная, это единственное спасение. Ну, для себя я это решил, но дальше я вижу, мир многообразен, он многолик, он многонационален, он многорелигиозен. Особенно я говорю еще раз, я вот увидел вот там, вот в Ирландии, где в университете мирно учатся, изучают друг друга, можно сказать, традиции друг друга изучают, мирно и внимательно изучают люди. И, вы знаете, я не стал так ортодоксально обращаться к ним, мол, вы веруете не так, не тому Богу поклоняетесь, не тому служите, а вот приходите-ка все в православие. Да как это может быть? Ну, понимаете, во-первых, мы, ну, люди не говорят на других языках, они выросли в другой среде, но давайте увидим, что, ну, представим, мы оказались где-то там в Центральной Африке или на Папуа-Новой Гвинее и сказали, вот Бог вот такой. Ну и призвали почитать, как мы делаем в православной традиции, почитать иконы. И вот бывает, люди следуют, и происходит обращение, вот как свидетель Николай Японский, допустим. Удивительно, совершенно, казалось бы, другой народ. Ну такое бывает. Но это нельзя сказать, что такое повсеместное. Нет. Поэтому, видимо, это может, мы можем только предполагать, видимо, Бог видит разнообразие традиций, вер, религий, национальности, цвета кожи, я не знаю, так же, как и различия полов и возрастов людей. И в многообразии, о чем я и пишу в своей книге, вот этот межрелигиозный диалог, что в многообразии и в осознании, как величие Божие открывается для нас. Его неограниченность, не всеобъемлющий. Бог всеобъемлющий. Он всех принимает, кто принимает Его. Но вот еще раз хочу сказать, но если ты, вот как я в свое время сделал, выбрал уже тот путь, ту веру, то там оставайся, и тебе Бог откроется так, как Он считает нужным, как возможным считает для тебя лично. И вот эта личная вера, начало всех, начало, вот авраамические, так называемые, религии, это и есть христианство, иудаизм, ислам, авраамические религии, вот они в общем и целом основываются на личной вере Авраама, праотца. Вот его личная вера и открылась, это и был, ну, вот диалог, можно сказать, с Богом, который Бог сам подтвердил своим присутствием, своей волей, ну, вот своим благословением. А вот я думаю, что...
Отец Георгий, у нас несколько секунд остается. Ну, извините, друзья, вот кто сейчас прислал вопросы, уже просто не остается времени их прочитать и ответить. Ну, в следующий раз.
Да, конечно, у нас будет еще время, мы оставим, вы мне перешлете, Ирина, вопрос. Я на Радио Мария, там, значит, если кто из слушателей слушает Радио Мария, там мои программы по вторникам в 7 часов, и если вы мне пришлете вопросы по скайпу, я там прочитаю и там постараюсь ответить, там побольше времени у меня. Ну, очень еще раз благодарю.
Ну, я думаю, отец Георгий, мы все-таки в наших передачах поговорим.
Да, обязательно, обязательно возвратимся. Ну, да. Надо, может быть, начнем в следующий раз с вопросов сразу, чтобы у нас хватило времени. Вот. Ну, сегодня такое радостное событие. Важно все-таки вот эта книга, ожидаемая многие годы. Вот она, наконец, вышла, и я представляю...
Благословие диалога.
Да, представляю ваше внимание. Спасибо.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Будем продолжать с вами еще сотрудничать. Успехов вам.
Спасибо большое, Ирина. Спасибо, дорогие братья и сестры.
Всего доброго.
До свидания.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.